Даниил Гранин, «Мой лейтенант», главы из книги. Осенний парк. Воздух был наполнен птичьим посвистом пуль, минных осколков. Смерть витала среди запахов зелени и нагретой земли. Смерть перестала быть случайностью. Случайностью было уцелеть. Еще сантиметр, еще чуть-чуть. Если бы выпрямился, все. Ступил не туда, все. Сколько их было кругом. Ранений, контузий. При этом мой лейтенант больше всего думал про жратву. Как бы поспать, отвертеться от работы. В его безбожной душе не появлялось благодарности ангелу-хранителю. Впрочем, тайком он верил в приметы. И кругом него верили в судьбу. При налетах артиллерии они все же молились. Завывал тяжелый снаряд, губы сами шептали: «Господи, пронеси, Господи!» Как выразился Женя Левашов, в окопах атеисты не водятся. С Левашовым мой лейтенант подружился позже, в батальоне, где Левашов был ПНШ-2, то есть помощник начальника штаба. Беспечный красавец с пышной шевелюрой седых волос. Он смешил всех в самые тяжелые минуты. В той военной жизни смерть, хочешь не хочешь, была необходимой принадлежностью войны. Не было возможности оплакивать каждую потерю. Ежедневно кто-то отправлялся в вечность. Порой целые подразделения следовали туда.
От Лебединского остался ординарец Иголкин. Теперь он повсюду следовал за лейтенантом, тем самым подчеркивая его командирство. Этот Иголкин до войны преподавал в школе французский и щеголял французскими пардонами. В полдень остатки полка отошли в Пушкин. Таково было еще намерение полковника. Штаб и связь расположились в Камероновской галерее. Туда же свозили раненых. Осень уже раскрасила парк. Как только стрельба стихала, возвращалась прелесть этого теплого сентябрьского дня. Пули долетали до галереи. На террасе еще осталось несколько бюстов. Когда пули попадали в Цезарей, бронза протяжно звенела. Мелкие ссадины вспыхивали на мраморе колонн. С галереи в бинокль Д видел следы гусениц на главной аллее. По ней ночью ушли танки. Белые статуи, белые пустые скамейки, всюду листья. Они кружились в воздухе, мешая разглядеть даль аллеи. Где-то там шла стрельба. Первая рота, вторая, батальон, что там творится, знал лучше всех Лебединский. Когда его увозили, он успел наговорить Иголкину, кому помочь, кого поддержать огнем нескольких пушек. Все это Д старался выполнить. Больше ничего Иголкин не знал. Танки надо было задержать. Пока два приблудных КВ стояли в Александровке, было спокойнее. Д уговорил капитана задержаться. Капитан отказался. «Снаряды», — твердил он. «Они растеряли весь боекомплект. У Д не было снарядов. Снаряды кончились. Танки не подчинялись ему. Они искали свою бригаду. Д кричал капитану про пулеметы. Танки имели пулеметы. Капитан что-то ответил. Д не слышал. Он оглох. Его тряхнуло тем же снарядом, что и полковника. Капитан вскочил на крыло, и танки попятились, роняя ветки, наваленные на башне. Д встал перед командирской машиной. Капитан спрыгнул, легко поднял Д, отнес его в кусты. Танки ушли. Наверное, немцы это видели. Сразу они запустили тяжелые минометы. Падали деревья, разлетелся павильон на острове. Д лежал в кустах. Рядом присел Иголкин, стал снимать с него листья, красные кленовые листья. Дэнни знал, что делать. Его не учили отступать. Глухота отдалила грохот войны, он слышал разрывы приглушенно, чувствовал, как вздрагивает земля. Остатки полка отошли ко дворцу. Дэ вместе со взводом пулеметчиков прикрывал их отход. Он не слышал, что говорили вокруг. Иногда Иголкин кричал ему в ухо, тогда он что-то отвечал. Он убедился, что офицеры сами знают, что надо делать. В вечернем воздухе потянуло гарью. Черные клубы дыма потянулись над парком. В бинокль Дэ определил, что горел китайский дворец. Блеснула доска с надписью. Дэ вспомнил. Воспоминаниями смущенный, исполнен сладкою тоской, сады прекрасные, под сумрак ваш священный. Детской памятью вспомнил лето в Пушкине, и сердце его сжалось. Вряд ли удастся отстоять этот город. Он следил за лицами, их выражения заменяли слух. В нижних комнатах лежали раненые, валялись склянки, ваты, котелки, пахло карболкой, мочой, хрустело битое стекло. Дэ поговорил с начхозом, тот что-то возражал, но, увидев его пустые, как у статуи, глаза, запнулся, побежал к машине, стал сбрасывать с нее вещи. Дэ следил, как несут к машине раненых. Подписал какую-то бумагу, другую не подписал, порвал. Дворцовый атласный диван стоял у стены. Лейтенанту хотелось сесть на него, вытянуть ноги, но он знал, стоит это сделать, и он тотчас заснет. Кто-то тронул его за плечо. Это был врач Семен Завьялов.
«Ты бы побрился, а то как партизан!»
Он подвел Дэ к зеркалу. Вернее, не к зеркалу, а к зеркальной двери в частном переплете.
«Ты не волнуйся! Пройдет глухота через недельку-другую!»
Дэ без интереса осмотрел свое бледное лицо в черной щетине. Лицо было незнакомо. Знал он его хуже, чем лица солдат. Тусклые глаза, вовсе чужие, смотрели враждебно. Иголкин принес бритву, помазок, стакан холодной воды. Лейтенант стал бриться. «Через недельку», — удивленно повторил он, — таких сроков для него не было. В зеркальной решетке появилась голова в милицейской фуражке. «Говорите громче!»
«Хулиганят! Ваши в парке опять вчера задержал двоих!»
Дэ видел, как он в зеркале отвечает милиционеру с напряженной улыбкой глухого. «Вчера нас тут не было!»
«Извиняюсь, я в смысле артиллеристов. Двух пьяных задержали, а нынче опять стреляют».
Дэ повернулся к нему. Перед ним стоял молоденький милиционер в белоснежной милиционерской гимнастерке. Фуражка лихо сдвинута на бок, значки ГТО и ворошиловского стрелка блестели как ордена. Там уже автоматчики, немцы.
«Товарищ лейтенант, меня послал начальник милиции города».
«Ночью в белом. Вас же переколотят». Милиционер вытащил наган, потряс им.
«Посмотрим. Допусти их. Вперед, сыны Отечества!»
Иголкин еще что-то ему говорил. Они заспорили. Иголкин показывал рукой в сторону немцев. Дэ торопливо добрился. Милиционер вынул из кармашка свисток, засвистел. Иголкин с интересом взял у него свисток и тоже приложил к губам. Веснущая его физиономия расплылась от удовольствия. Он протянул свисток Дэ. Внутри черного костяного свистка болталась горошина. «Вот в чем дело», — подумал Дэ. Он хотел свистнуть, он давно, с детства хотел такой свисток. Но в это время вбежал политрук с перевязанной головой, потянул его за рукав. Дэ на ходу приказал Иголкину не пускать милиционера в парк.
Вы слушали страницы романа Даниила Гранина «Мой лейтенант». В передаче были заняты артисты. Кузьма Стомаченко, Леонид Михайловский, Юрий Елагин, Александр Васильев и народный артист России Иван Краско. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Натальи Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.